Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Стихи Дмитрия Соколова. Будь аккуратнее, самовлюбленный дурак, со своей невестой. Пускай никто таких, как ты, не любит. Нет у меня телевизора и телефона, но скоро будет. Нет у меня компьютера и автомобиля, но скоро будет. Нет у меня счастливой семьи, но скоро будет. Нет у меня сборника стихов, но скоро будет. Нет у меня чего-то еще, но скоро будет. Все умею, все имею, никогда не онемею. Влюбленным стыдно смотреть телевизор, любовникам позорно. И не потому стыдно, что приличным людям этого делать нельзя. Где я тебе, интересно, обещал, что буду приличным? И не потому позорно, что телевизор — это гниль, а потому, что так начинается конец любви. Твое первое поражение, когда ты отвел глаза, вместо того, чтобы остаться бессмертным. А ведь именно это единственное, что я обещал тебе. Как говорится, извини, не получилось. Здесь кто-то прячется, любовник говорил, но мне необходима тема, чтоб теплый сад на сердце надавил и вытянул ее из-под колена, например. Я до сих пор тебе не изменил, а оставалась очень-очень тонкая веревочка, любовник говорил, замахиваясь маленькой иголкой. Кричи теперь, иначе быть тебе моей, так говорил любовник, только надо мною. И были скобочки, как крылья бабочки на ней, и не в покое руки над водою. В общем, так, в тяжелую летнюю пору, когда грозы часты, занавеска как умерла и дышать почти нечем, влюбленные, недавно ставшие любовниками, смотрят друг на друга и не могут никак наглядеться. Здесь море. По зеленым берегам маслиновая тень, несомая на длинных волнах. Какой большой размыв, огромный слой земли у побережья. Вода выхватывает луч. Прогнувшись, шмель летит в свои одежды, уткнув яйцо, где рук не протянуть и ног не выпрямить спасающейся девушке. Перекипит волна и бросит нить. Дерзни ее руками распрямить. Грозы часты, а пульс стучит и на локте, и под коленкой, и на шее, и само тело так громко тикает. Ты что, метроном или кузнечик? Я никогда не видел человека, у которого пульс везде, но пульс шумит, стучит в животе и даже в паху, что даже спать рядом невозможно. Тук-тук, шварк-шварк, шнырк-шнырк. Идет моя жизнь, считает, сколько тебе осталось моей любви. Пульс стучит даже на пятке. Ты что, заминирован? Нет, я просто очень сильно люблю тебя. И вот тогда влюбленные начинают смотреть телевизор. Это некий логический сбив, любовный проигрыш, небесное противоречие. Почему? Если нельзя наглядеться, нужно смотреть мимо меня. Да все очень просто. Будем, Леночка, жить изнемогая, просыпаться вечером и ночью, заниматься делом и водою. Будем, Леночка, жить не разгибаясь, чтобы всем стало страшно, и нам, и Татьяне, и мамочке, и папе. Не притронемся друг к другу никогда. Ибо настоящее прекрасное непереносимо. Оно, как банка с водой, все делает выпуклым. И золотую рыбку в банке, и головку лука за банкой, и даже провод микроволновки и шнур. Какой идиот придумал, что в начале любви ты не видишь чужих недостатков? Да ведь ты только их и видишь. Они же очевидны, выпуклы. Более того, они совершенны. И они так пугают тебя. Из каждого смотрят на тебя по мертвой белке. Глазки у мертвой белки черны и внимательны. Здравствуй, будущий конец нашей нежности. А ты думал, тебя будут любить вечно? Да, я так думал. Но видишь, ты снова ошибся. Иными словами, любить — это слишком тревожно и больно. И влюбленные отводят глаза и начинают смотреть телевизор. Нет у меня телевизора и телефона, но скоро будет. Ты не слышал ничего, а я все знаю. У меня хорошее объятие, и копыта белые с ногами, и мужское почти не выпирает никуда. Непонятно даже, кто я самый, белый бык, корова ли корова, просто ласточка над берегами или серый ангел. В общем, очень тонкая работа. Все вокруг твердят, что я святой. У меня пятно над головой. Это были стихи Дмитрия Соколова. Через несколько секунд мы поговорим совсем о другом. Выключается телевизор.
Поэтический минимум. Программа Дмитрия Воденникова.
Как написал однажды в своем живом журнале кинокритик Игорь Манцев, почему я боюсь старости чуточку меньше, чем должен бы? Потому что волшебная сила искусства. Здесь он улыбнулся, есть такой значок, смайлик, который указывает на движение губ написавшего. Лет 15-16 от роду я прочитал в газете «Комсомольская правда», а после хорошенько осмыслил следующее стихотворение некоего Дмитрия Сухарева. «Вот первый луч, собрат луча второго, подрагивая, сохнет на стене. Вот первое младенческое слово с просонок пробуждается во мне. Удел мой светел, путь еще не начат. Я жду, сейчас настанет миг. И позовут меня и крикнут: мальчик. А я уже не мальчик, а старик». Вот именно. Искусство должно, кроме прочего, предупреждать и предуготовлять. Александр Сокуров, который зачастую говорит лучше, нежели снимает, как-то обронил: «Если бы искусство исподволь не готовило человека к смерти, человеческое тело, я думаю, попросту рассыпалось бы от безнадежности и предстоящего ужаса». Конец цитаты. Еще жив человек, расстрелявший отца моего летом в Киеве, 38-м, вероятно, на пенсию вышел, живет на покое и дело привычное бросил. Ну а если он умер, наверное, жив человек, что пред самим расстрелом толстую проволокой закручивал руки отцу моему за спиной, верно, тоже на пенсию вышел. А если он умер, то, наверное, жив человек, что пытал на допросах отца, этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел. Может быть, конвоир еще жив, что отца выводил на расстрел. Если б я захотел, я на родину мог бы вернуться. Я слышал, что все эти люди простили меня». Это стихотворение Ивана Елагина, 1918-1987. Один из самых значительных поэтов русского зарубежья, большую часть своей жизни прожил в США. Отмеченный еще Иваном Буниным как смелый, находчивый мастер стиха, высоко ценимый Бродским и Солженицыным, Елагин, оставаясь до конца своих дней русским поэтом, сумел соединить в своем творчестве две культуры – русскую и американскую. А вот что пишет Юлия Богуславская, вспоминая об Елагине. Его настоящая фамилия была Матвеев, сын дальневосточного поэта-футуриста Венедикта Марта. Он родился в Харбине, однако в 5-летнем возрасте был привезен отцом на родину, где в 1937 году его отец был арестован, обвинен в шпионаже и сгинул навек. Иван Венедиктович в детстве был беспризорником, потом долго скитался, не имея собственного угла. В 30-х годах начал писать стихи, позже учился в медицинском институте. Во время войны попал с семьей в Киеве в оккупацию. Положение его было особенно опасным, приходилось скрывать, что мать его еврейка. Недоучившийся студент-медик, он некоторое время работал в родильном доме, то есть мог быть обвинен в сотрудничестве с оккупантами. Впрочем, сейчас это уже не важно. «Сам я толком не знаю, что от жизни я жду. На подножку трамвая я вскочил на ходу. Да, наверное, круто, повернув невзначай, где-то сбился с маршрута непутевый трамвай. Отовсюду нагрянув, обступили меня карусели каштанов и домов толкотня, блески звездных колючек, пляс осенней трухи. Мне не выдумать лучших, чем вот эти стихи. И, пожалуй, что в этом биография вся. Оставался поэтом на подножке вися». Однажды я уже о своем, я подумал об области сна, о том, что, вися на его подножке, мы только и живем по-настоящему. Все прочее, будь то мука или радость, если интенсивно, то тоже напоминают сон. Наверное, это такая его природа — быть лучше, ну или страшнее жизни. А еще я заметил, что граница между первым и вторым все более размывается. Я не уверен, что какие-то сообщения внешнего мира реальны, я не путаю с приснившимися. Наверное, потому что особой разницы я уже не вижу. Раньше такого не было, все было четко. Осталось перебраться туда совсем, ибо я не уверен, что самые мои лучшие разговоры и события с другими людьми не происходили именно во сне. Но так как люди реальны, то приобретенный нами взаимный положительный опыт общения в сновидении я распространяю и на нашу конкретную с ними жизнь. А может быть, они сильно удивляются, а может быть, радуются, что теперь я к ним отношусь нежней и интимней, чем было при нашей последней встрече или при последней переписке. Они просто не знают. Я, к слову сказать, тоже, что между этими двумя реальными точками был еще невидимый им перевалочный пункт – мой сон, где мы стали гораздо ближе, чем были, и, возможно, чем следовало бы, как у юной Ахмадулиной еще в 1957 году. «О, еще с тобой случится все, и молодость твоя. Когда спросишь, кто стучится, я отвечу – это я, это я. Ах, поскорее выслушай и отвори, стихнули и постарели плечи бедные твои. Я нашла тебе собрата, листик с веточки одной. Как же ты стареть собрался, не советуясь со мной? Поиграем в эту шалость и расплачемся над ней. Позабудем мою жалость, жалость к старости твоей. Чтоб ты слушал и смирялся, становился молодой. Чтобы плакал и смеялся человечек с головой». Или совсем уже корябающая по сердцу финальная часть стихотворения Василия Жуковского «Алонзо», когда вдруг понимаешь, что действительно только там, где нас уже нет, и к чему мы так и не предуготовились, и есть что-то, что было так нужно нам здесь, но это так нужное нам и не сбывшееся, и там нас передразнивает, как продавщица у кассы в небесном советском магазине. «Изолина, Изолина, какая Изолина? Нет тут никаких Изолин. Там, в стране преображенных, ищет он свою земную, до него с земли на небо улетевшую подругу. Небеса кругом сияют безмятежны и прекрасны, и надеждой обольщенной их блаженство пролетая, кличет там он Изолина, и спокойно раздается Изолина, Изолина, там, в блаженствах безответных». На этом и закончим.
«Поэтический минимум». Программа Дмитрия Воденникова.